Рассказы из русской истории.
Коллеги, начинаем.
Доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в эфире «Радио Спутник». Владимир Ростиславович, приветствую вас.
Добрый вечер еще раз.
Продолжаем отвечать на вопросы зрителей, слушателей по поводу восстания декабристов и Николая Первого. Ну, тут, кстати, много, вопросов приходит, очень интересных. Тут еще, Владимир Ростиславович, наверное, нужна отдельная подготовка, конечно, для некоторых из них. Ну, давайте, в общем, начинать.
Вы спрашиваете.
Конечно, без проблем. Оксана пишет. Николай Первый после восстания декабристов подписал указ о создании корпуса жандармов. Слово «жандарм» ассоциируется не иначе, как опора тирании. Но так ли это? И хотелось бы послушать про систему правоохранительных органов Российской империи в целом. Жандармы, департамент полиции или железнодорожная полиция, кто и кому подчинялся, какие обязательства имел, и как они друг с другом ладили и взаимодействовали. Ну, знаете, Владимир Ростиславович, мне кажется, это для отдельного выпуска рассказов из русской истории.
И не на один отдельный выпуск. Но жандарм – это дословном переводе с французского «вооруженный мужчина», «арм». Мужчина там какой-то. Идея создать корпус жандармов, то есть специальную службу, которая бы занималась борьбой с государственными, потенциальными государственными преступлениями, а также на нее навешали потом массу других функций, вплоть до рассмотрения жалоб там, о разводах, жалобы на жен, семейные отношения, благотворительность и много чего еще, охрана железных дорог. Вот идея создания такой службы была подсказана Бенкендорфу, одним чиновником, ставшим потом его заместителем в корпусе жандармов в третьем отделении, чиновником Министерства внутренних дел. Бенкендорф эту идею пролоббировал у Николая Первого, ну и Николай сказал, хорошая идея, вот ты и занимайся. И назначил своего товарища Александра Христофоровича Бенкендорфа, прославленного на самом деле боевого офицера, кавалериста, одного из руководителей партизанского движения в годы войны 812 года, лихого Рубаку, назначил руководителем первой такой официальной, они, конечно, спецслужбы были и до этого, разного рода секретные тайные канцелярии, преображенские приказы и прочее. Вот такой вот узаконенной специальной политической полиции считается не было. И наши, в общем, наши спецслужбы берут свое начало как раз с отдельного корпуса жандармов и третьего отделения его императорского величества канцелярии. По совместительству обеими этими структурами руководил Александр Бенкендорф. Но действительно, тема отдельной лекции. Я рекомендую всем зайти на лекторий Достоевский и посмотреть. Там есть лекция и о корпусе жандармов. Называется, по-моему, третье отделение «Великое и ужасное». И лично об Александре Бенкендорфе, сатрапе с человеческим лицом.
Но в двух словах, Владимир Ростиславович, опора тирании или нет, как интересуется Оксана?
Опора самодержавия. Понимаете, не надо ставить знак «равно» между самодержавием и тиранией. Это круглое и зеленое. Несравнимые понятия.
Давайте двигаться дальше. Вот один из вопросов, который только что пришел к нам в эфир «Радио Спутник», достаточно интересный, от Татьяны, как она отмечает, редактора и учителя русского языка. Вот послушайте. В сказе Лескова «Левша» даны очень яркие и скрыто неприглядные образы Александра II и Николая I. Один легковесный преклоняется перед англичанами с их мыльно-пильными заводами, свой народ ни в грош не ставит. Другой, это вот, видимо, как раз про Николая I, расцелует у всех на глазах, а потом его система загубит душу человечкину. Вот так. Как тут расценить Николая Семеновича? Все извратил ради красного словца, задает вопрос Татьяна.
Ну, слушай, у нас не было никогда идеальных правителей. И живая власть для черни ненавистна. У нас любить умеют только мертвых. Никто ярче, чем Борис Годунов, пером Пушкина еще по этому поводу не сказал. Так что при жизни критиковали и ругали за глаза и Николая, и Александра, и всех остальных. Вот. Потом тосковали, ностальгировали, думали, вот это был при Николае порядок. Вот. Если бы в Крымскую войну не ввязались, совсем было бы хорошо. Александр II – это вообще икона, освободитель. Так что не будем идеализировать наших писателей. Великий наш писатель, кстати, очень недооценен, я его очень ценю, Лесков. Он ведь не только «Левшу» написал, а много чего еще интересного. Почитайте. «Очарован странник». Великий патриот земли русской.
Тут, вы знаете, насчет извращения ради красного словца и насчет вот тирании, да, о том, о чем говорим, да, рождаются мысли просто в голове. А так ли действительно все было плохо с политической системой, если при монархии можно было, ну, вот, например, так оценить правящего монарха? Да, возникают сомнения.
Вы знаете, сколько была численность третьего отделения? Такого ФСБ современного. Как вы думаете?
200 человек. Нет, 20 человек.
Ну вот, вторая цифра ближе к истине. Ну, что-то там 20 плюс. Потом она разрослась за годы тирании Николая I, достигла к концу его правления, через четверть века, по-моему, цифры в 45 человек. Вот, по всю страну. Это весь центральный аппарат. Был еще корпус жандармов, но жандармы выполняли много всяких функций, не свойственных спецслужбам различных. Вот уже к концу, к Николаю II, жандармский корпус распух неимоверно и достиг фантастической цифры. Население Российской империи тогда где-то миллионов, наверное, 180, то есть больше, чем Россия сейчас. Нет, 160 где-то. Ну, надо смотреть. Будем считать, что в любом случае больше, чем Россия сегодня. Угу. Вот жандармский корпус КГБ СССР составлял 10 тысяч человек. Включая, из них большая часть занималась охраной железной дороги. Стратегические коммуникации были, поэтому охранять просто Росгвардии, простите, Росармии, их не доверяли. Только чекисты, только жандармы охраняли железные дороги. Ну, так что вот на центральный аппарат оставалось, наверное, от силы 1000 Москва-Петербург. Да, скорее всего, и меньше.
Вопрос от Ру-Элит. Здравствуйте, Владимир Ростиславович. На ваш взгляд, чья военная реформа была масштабнее и успешнее? Николая I или Александра II?
Нельзя сравнивать, потому что Николай I, собственно, не реформировал кардинально армию. Он проводил разного рода улучшения, но в целом это все было в духе еще того армейского построения, той системы, основанной на рекрутчине, которую создал Петр I. А вот Александр II действительно предпринял колоссальную, масштабнейшую военную реформу. Главным ее проводником был такой сильный реформатор, министр Дмитрий Милютин, последний фельдмаршал русского происхождения в российской армии императорской. Человек очень заслуженный, прожил неимоверно долгую жизнь и умер там почти в один день со своей супругой лет за 90. Ну, такой образцовый гражданин, образцовый военный, образцовый семьянин. Вот Дмитрий Милютин, Александр II, действительно, они поменяли всю систему комплектования армии, отошли от рекрутского набора в пользу всеобщей воинской повинности и действительно создали армию нового времени, нового образца. Так что просто нельзя сравнивать.
Вот еще вопрос, который во время нашей беседы уже пришел. А какая была реакция Европы на попытку переворота декабристов?
Ну, я думаю, что Европа просто очень мало об этом знала. Это было все весьма неожиданно. Честно говоря, подробностями я не владею. Есть интересное воспоминание Пушкина. Пушкину приписывается следующая фраза. Сказанное где-то в кругу своих друзей. Вот недавно общался с доктором таким-то, это доктор английского посольства, сотрудник дипломатической миссии. Гуляли с ним, разговаривали. Как раз после восстания декабристов и вынесения приговора уже следственной комиссии. И вот доктор этот, условно назовем его Робертсон, говорил, что в Англии, в Британии, немало удивлены гуманностью нашего государя. Мятеж военный подобного масштаба непременно привел бы к тому, что пара сотен была бы казнена мятежников и тысячи сосланы на галеры. Вот реакция британского общества на следствие по делу декабристов.
Еще вопрос давайте Владимиру Ростиславовичу брать. Про Николая I. Тут, кстати, любопытно, так уже даже Лермонтов у нас появляется вопросов. Почему он сослал Лермонтова на Кавказ? Он боялся его как личность или хотел его проучить? Вот так вот.
Я думаю, что это была педагогическая мера. Лермонтова, во-первых, никто не ссылал. Сослать на Кавказ – это примерно как сейчас направить военнослужащего офицера, причем гвардейца, ну, Лермонтов там был переведен из гвардии в негвардейский полк, очень обижался, потом восстановлен в гвардии, нам долгая история, направить его в действующую армию, то есть, ну, в зону СВО перевести, какая же это ссылка. Это человек присягу давал. Что такое давать присягу? Это выполнять приказы. Поэтому Лермонтова перевели на Кавказ в действующую армию, где он принимал участие в боевых действиях, при этом без понижения в чине. На Кавказ, если ссылали офицеров, то, как правило, разжаловали их в рядовые, как декабристов, например, отправляли на Кавказ, не слишком активных, тех, кто поактивнее в Сибири, а вот кто проходил по меньшей степени наказания, их отправляли рядовыми на Кавказ. Лермонтова отправили офицером, командиром. Жил он там себе на частной квартире. В деньгах он не нуждался, у него бабушка богатая была. Вот. Одевался роскошно, вел себя вызывающе, со всеми ссорился. Вот. Довел Мартынова. Ну, Мартынов-то понятно, что нехороший человек, убил русского гения литературного во всех отношениях. Ну, так Лермонтов его же доконал просто своими шутками. Затроллил парня, так сказать, совсем уже. Тот и психанул. Другое дело, что на дуэли Лермонтов, по разным воспоминаниям, отказался стрелять в Мартынова. Ну, тут есть много разных противоречивых воспоминаний. Но Лермонтов, как ни странно, повел себя благородно, а вот Мартынов нет. Видимо, жесткий был. Очень обиделся.
Mm-hmm. Владимир Иванович.
Все интересно. Съездите в Пятигорск, на Кавказ, в Железноводск. Там много интересного рассказывают. Михаил Юрьевич Лермонтов, действительно, кстати, очень храбрый офицер был. Он возглавлял летучий отряд, ну, что-то типа полуэскадрона. Это такой, как бы сейчас сказали, десантно-штурмовой подразделение. Гордился, храбрый, отчаянный парень.
Очень много интересного можно в путешествиях по России узнать, не только на Кавказ, но и в другие разные уголки, поэтому, конечно, призываем путешествовать, изучать нашу страну. Есть, Владимир Ростиславович, несколько вопросов, ну, два, по крайней мере, да, вот ранее Елена Мусаева писала, а сейчас вот нам приходит вопрос, в, собственно говоря, из приложения пишут слушатели. Примерно об одном и том же я сразу оба зачитаю, чтобы вы могли так консолидированно дать, да, так, характеристику Николая I и, собственно, времени, в котором он был. Елена Мусаева пишет: вопрос: Николай I был консерватор или либерал, или солдафон, который стоит на своем, что кто не говорит, он остается при своем мнении. И вот в вопросы нам приходят. А почему правление Николая I характеризует как период кризиса и реакции, время консервативной модернизации, эпоху застоя, и какое из этих описаний больше подойдет для данного императора?
Ой, Николай I был государственником таким до мозга костей. По профессии он военный инженер. Он к руководству государством не готовился. Прав, возможности занять у него престол, ну, при рождении были близки к нулю. Над ним сверху было два старших брата, взрослых. Он, большая разница между было Николаем и Александром, почти как между отцом и сыном. Он так и относился к Александру с большим почтением, ну, по крайней мере, насколько мы это знаем, как сын к отцу. Ну, вот, большая разница, поэтому, ну, какой там третий сын в семье, уже у Александра точно будут дети, или у Константина будут дети. Никто не предполагал, что вот так все сложится. Поэтому нет, это государственник по образованию, военный инженер. Вот, все, что касается инженерного дела, у него прекрасно получалось. Он сам себе говорил: я простой военный сапер. Он так любил себя принижать прилюдно. Я сапер, что с меня взять? А система, которая была, ну, жесткая была система. Человек очень организованный по воспоминаниям, по свидетельствам, исключительного трудолюбия. Ну, конечно, он не был таким, скажем, специально подготовленным к своей работе человеком, как его сын Александр II. Вот он своего сына готовил к царствованию. Вот он учил, учил, натаскивал. И долгие годы фактически был соправителем Александра II вместе с Николаем. Николай, нет, он на троне оказался случайно.
Есть от Инны Волковой, кстати, постоянной слушательницы, вопрос еще про черты характера, которые Николай I унаследовал от своего отца Павла I. Но, как я понимаю, тут идет больше такие личностные какие-то характеристики.
Упрямый. Ну, наследовал, да, упрямый. Такой армейской закалки. Я думаю, что он был очень похож, гораздо больше был похож, кстати сказать, на своего отца, чем, например, Александр. Ну, так Александр же и не воспитывался родителями. Александра забрала сразу бабушка вместе с младшим братом Костей, бабушка Екатерина, и воспитывала на свой манер, в либеральном духе, свободно. Кстати, очень хорошее было правило воспитания, замечательное, тоже отсылаюсь уже к старым-старым своим лекциям про бабушку Екатерину, как Набоков воспитывал, это прямо гораздо круче, чем какая-нибудь система Монтессори. Надо читать ее простые, понятные пояснения. Все очень по делу. Очень по делу. А Николай, по-моему, ему годик, по-моему, был что-то около этого, когда его отца убили, там годик-два. Он его и не помнил совершенно. Но по характеру, да, был похож. Это правда.
А Николая, кстати, Владимир Вячеславович, не бабушка, да, воспитывала? Я, кстати, никогда... Нет,
его мама воспитывала, немка. Ага. Ага. И потом у него был жуткий воспитатель совершенно, когда он уже стал старше, по-моему, лет 7-8, его передали на воспитание немцу-генералу. И вот тот прямо был с таким, с элементами садизма. То есть он его лупил палкой. Так, наследие царевича, так для понимания.
Угу.
Вот он его, значит, там ставил на колени, на горох. Ну, указание было делать из парня настоящего мужчину, но его воспитатель так и делал. Вот. Никто никогда телесно не наказывал Александра, например, это было строжайше запрещено. Ну и в результате, знаете, как пишут в книгах, Александр... Первое, что затеял, это «Дни Александровых. Прекрасное начало». Там масштабные либеральные реформы, правда, ни одну не довел до конца. Но пожеланий было много. А Николай, которого лупили палкой, он и потом сам стал Николаем Палкиным. Ну, так говорят злобные историки, которые Николая и его время не любят.
Угу.
Все-таки, согласитесь, Данил, детство многое определяет.
Детство многое определяет. И, Владимир Вячеславович, вы знаете, вот, скажем так, историческая парадигма, в которой воспитывается историк, тоже очень многое определяет. Потому что, действительно, есть среди историков те, кто любят определенные этапы нашей российской истории, те, кто не любят и, соответствующим образом, уже перевоспитывают там своих следующих учеников. Тут, наверное, тоже надо обращать внимание, что уж, не да. Все одинаковые. Давайте двигаться дальше по вопросам, тем более, что среди них есть любопытные. Вот, например, как внезапная смерть Николая I повлияло на ход Крымской войны? Был ли у России шанс на победу в Крымской войне? Как можно оценивать условия Парижского мирного договора 1856 года для России?
Парижский мирный договор был очень мягким для России и очень комплементарным. Тут сказалась тонкость позиции России, руководителя нашей делегации, который, в общем-то, смог вбить клин между князь Орлов тогда, руководил нашей делегацией, пожилой тоже, кстати, брат декабриста известного. Вот он руководил нашей делегацией, и он, используя свои хорошие личные отношения с Наполеоном III, убедил его, и это, в общем, было очевидно на самом деле, что излишнее усиление Британии и Австрии не в интересах Франции, и фактически Франция, будучи державой-победительницей формально на этих переговорах, она, в общем, подыгрывала России. Поэтому условия Парижского мира были очень мягкими. Газеты писали тогда, что мы вообще не понимаем, кто победил в этой войне, кто проиграл. Вроде как проигравшая сторона Россия, но в чем это заключается, никто не мог понять. Вот. Что касается смерти Николая, ну, известная легенда, да, что он довел себя до самоубийства, заморозил себя, застудил. Про это можно долго рассказывать. Я думаю, что, отвечая на вопрос, что шансы победить у России в Крыму были, конечно, если бы там напряглись, то мы бы этот десант большой все-таки сбросили бы. Но дальше, по мере развития боевых действий, шансов у России выиграть войну в целом, а мы могли выиграть крымскую кампанию, шансов выиграть не было, потому что экономическая мощь наших противников превышала возможности Российской империи многократно, а всякая война – это война экономик, война ресурсов. Союзников у нас не было, мы оказались в полной международной изоляции. Более того, с высокой долей вероятности к антироссийской коалиции присоединилась бы Пруссия, наши родственники, они этим попугивали нас, и абсолютно точно присоединились бы наши неблагодарные экс-союзники Австро-Венгерской империи. Они об этом уже говорили совершенно в открытую. Ну и, собственно, тогда стоять России одной против всей Европы, Турции, Британской империи, Французской империи, Австрийской империи и Германии было бы совершенно не по силам. Я думаю, что война бы затянулась надолго, на долгие месяцы, на долгие годы, скорее всего, и все бы это было печально. Так что, выйдя из войны так красиво и изящно, Александр II совершил большой дипломатический кульбит. Это было для нас большой удачей.
Есть несколько вопросов, связанные, так скажем, с бытовыми какими-то историями, но не менее интересными. Давайте вот начнем с вопроса от Ильи. Он пишет: Николай I встречался с Сэмюэлем Кольтом, который подарил императору револьверы системы Кольт. Ну да, это известный изобретатель, да? Пользовались ли они популярностью? Сохранились ли они сейчас? Можно ли их где-то увидеть? А вот еще любопытно, и был ли аналог револьверов Кольта в Российской империи?
Увидеть их можно, как минимум, в Эрмитаже. Есть два револьвера Кольт, подаренных Кольтом Николаю. Ну, как сэмплингом занимался, как образцы оружия. По лицензии кольты выпускались в Туле на казенных оружейных заводах. Ну и плюс ко всему мы их закупали в огромных количествах для нашей армии. Хорошие револьверы были. Потом их заменили на наганы в массовом производстве. Надо сказать, что кольт, вот что значит настоящий американец. Вот сейчас я часто беседую с российскими предпринимателями, как они переживают санкции. Все как один говорят, с Европой работать невозможно, они всего боятся, от всего трясутся и так далее. А с американцами все нормально, они нам санкции объявили, но когда они зарабатывают, обо всем можно договориться. Вот они просто игнорят собственные санкции по полной программе. Ну, это на уровне бизнеса. Вот так вот Сэмюэл Кольт, США объявили, и все европейские страны объявили тогда санкции во время Крымской войны, но Сэмюэл Кольт контрабандой поставлял нам свои револьверы. Прятал их там в какие-то тюки с хлопком. Хлопок еще был. Россия, тогда США были сырьевым придатком Российской империи. Они нам хлопок поставляли для нашей текстильной промышленности в больших масштабах. А в тюках с хлопком прятали с револьверы Кольта. Очень хотелось заработать, несмотря на санкции. Так что вот такая интересная история. Я бы хотел еще, у нас есть чуть-чуть времени, все-таки определить лучший вопрос. Данил, можно?
Давайте, конечно. 30 секунд у нас вот есть.
Да, мне кажется, что самый остроумный вопрос по поводу... кому из декабристов удалось относительно удачно выкрутиться, прожить долгую жизнь, если это возможно, вопрос-то задавала наша слушательница Инна Волкова. Я хотел бы Инне не сейчас, но через некоторое время отправить один из учебников, новых, единых государственных учебников русской истории, потому что мы только сегодня, сегодня большой радостный день у нас у историк, мы только сегодня вместе с академиками Чубарьяном, Туркуновым презентовали единый учебник в ТАССе, вот, который с 1 сентября окажется в школе. Так что Инна будет для первых, кто этот учебник получит.
Владимир Ростиславович, а приходите к нам в эфир «Радио Спутник» с новым учебником. Пожалуйста, мы его с вами вдоль и поперек обсудим. Время закончилось, к сожалению. Спасибо вам большое. Владимир Мединский в эфире «Радио Спутник».